Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии. Далее рассказ о русском регенте протоиерея Михаиле Фортуната. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтырь или «Богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых». Псалом 12. «Близок последний час. Дай, Господи, покаяться, чтобы безопасно совершить страшный переход по смерти». Долго ли не покаешься ты, бедная душа моя? Суд уже близок, огонь готов для членов твоих. В море зол погрязал я все дни жизни моей, не оплакивая грехов своих, и се внезапно смерть наложит на меня оковы свои. Сатана обольстил меня и, связав своими похотьми, увлек в плен и без жалости поверг на землю. Увы, что теперь делать мне? Ты, праведный судья, посрами лукавого, который воюет против меня, и когда желаю покаяться, скрытно ставит мне хитрые сети свои. Будь помощником моим, многомилостивый Господи, и я восстану, посмеюся над ним, разорву все сети его. Горе мне в день тот, когда будешь ты, Господи, судить грешников. О, да не постыжусь тогда пред сонмом ангелов! Трепещи и смущайся, душа моя, и, умоляя Господа своего, говори ему: «Помилуй меня, Спаситель мой, и извлеки меня, погрязшую в пороках. Я грешница, и стыжусь умолять тебя. Благодатью твоею спаси меня, Господи, от гиенны». Вот день Господень внезапно возблистает для твари, и праведники выйдут в сретенье Господу с горящими светильниками, а я — тьма, нет елея в моем светильнике, чтоб встретить жениха, когда придет он. Трепещет дух мой, слыша, что день суда близок, в смущение приходят мысли мои от представления, что нечестивых ожидает огонь. По благости Твоей, милосердствующей о грешниках, помилуй меня, погибшего, и буду славословить Тебя, когда явится Царство Твое. Крест Твой да сопровождает меня при этом страшном переходе, да отженет он от меня темные силы, да послужит мне ключем и отвертит райские двери, чтобы войти в веселье, возрадоваться и прославить мне щедроты Твои, многомилостивый.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Благовещение.
Чтение из пророка Исаии в среду третьей седмицы Великого Поста. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит, силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святы его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святаго Израилева, чистосердечно. Ассирийский царь, надменно восстающий на народ Божий, есть очевидный образ дьявола. Таким образом, пророческое слово «обличение», «величается ли секира пред тем, кто рубит ею», обращено и к падшим ангелам, и к гордым человекам. Тем самым утверждается, что все поистине достойное похвалы имеет источником Господа, царя славы, возвышающего того, кого сам он хочет возвысить, и смиряющего того, кого сам он хочет смирить. Еще поразителен последний стих настоящего чтения. Оказывается, большинство людей, то есть не входящие в число остатка Израиля, что в новозаветном смысле означает «немногих спасающихся и в церкви», так вот, это самое большинство погибает от того, что надеется на поражающего. Заметим, сказано в единственном числе. Увы, самообман, безумие и предательский по отношению к Богу грехолюбивый человеческий нрав уповать на того, кто ищет смерти твоей душе. Итак, отнесем мужественно слово пророка к самим себе. Смирим себе пред Богом, мытарски пощением зовуще, очистины Боже грешное.
Программа «Благовещение».
Русский регент протоиерей Михаил Фортуната. Цикл передач подготовлен при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. Передача четвертая. В ней протоиерей Михаил Фортуната вспоминает о своем знакомстве с выдающимся регентом Михаилом Ивановичем Феогритовым и о начале своей регентской деятельности в Лондонском кафедральном соборе Успения и всех святых.
Дальше моя судьба связана с этой дамой, моей женой. Мы с ней познакомились по истечении моей военной службы, я еще воевал. И случилось так, что во время еще богословских дней, годов, мы разъезжали хором для заработка. То есть мы на институт зарабатывали деньги концертами. И бывали в Голландии, в Швейцарии, бывали в Англии. И вот когда в Англии были, то, конечно, весь хор лондонский ходил на наш концерт. И ее папа, который был регентом в Лондоне, исключительным регентом. Он был вторым на всю Европу, по мнению митрополита Евлогия, который назначал регентов. И он был, потом я вам расскажу сейчас о нем, но с ним я познакомился в Лондоне, и он почему-то меня полюбил, приглашал, я даже у них останавливался в доме. И когда мы поженились, очень скоро после этого он меня приглашает, то есть как регента, как помощника себе, потому что у него сердце было уже нездоровое. А владыка Антоний говорит, я приглашаю тоже, то есть помочь ему в деле распространения православия. Вот. Он во мне, наверное, вы простите, я немножко нескромно скажу, но просто он во мне, наверное, узнал, будучи сам очень неформальным человеком, некоторую неформальность. То есть он умел над собой смеяться. И, по-видимому, узнал во мне вот такую тоже непосредственность какую-то. Он часто говорил, что он не верит в семинарское воспитание, а я только что кончил семинарию, как мне это было приятно слышать. Но поскольку он меня пригласил, я думал, что тут что-то еще есть. В общем, он меня пригласил и разделил со мной, ну, как разделил, он такой, а я такой маленький, разделил со мной свою деятельность. И, в общем, мы переехали в Лондон. И тут я, значит, оказался в среде лондонского прихода, лондонского клироса. Тогда еще старые русские доживали, которые пели на клиросе. Да. Отец моей жены, мой тесть, звался Михаил Иванович Феокритов. Он выехал, как вся эмиграция, тоже в 20-х годах. И, как выдающийся регент, он сейчас же дал о себе знать, как бы, и его назначили сперва в Берлин, в главную церковь, а потом в Висбаден. И вот же вся семья их прожила все гитлеровские годы вот в Висбадене. И он там пел и блистал, можно сказать, концерты давал. После войны они переехали в Лондон, поскольку у Михаила Ивановича был брат протоиерей в Лондоне. И они там обосновались. И вот я туда попал. Простите, я так сокращаю немножко. И стал у него учиться. Ну, просто из года в год все больше и больше он мне открывал. И, в частности, в нем я видел человека начала века. То есть он, рожденный в 88 году, он вот в первые 10 лет до революции, скажем, он жил в Москве и всех знал. Он знал Архангельского, например, он бывал у Архангельского, и там что-то такое праздновали они, он рассказывал, как они веселились. В общем, он, конечно, слышал. И слышал все. Он слышал все, и я по нему узнал, что такое интонация русского звучания. Он настолько умел красиво спеть стихиру, вы себе представить не можете. То есть вы, наверное, можете представить себе. Но это просто нечто неземное. Настолько он ее освечивал тембром, не только тембром, но и ритмом, и смыслом. Так что я стал чувствовать, что я вот в России чуть-чуть бываю через него.
Бышка, вот его школа пения, она отличалась от школы пения Осоргина и той, что была принята в Париже?
Да, во многом. Хотя он все знал. Он знал, он где была абсолютная разница, это знание устава и знание распева. Это было то. А исполнение у Михаила Ивановича было более эмоциональное, я бы сказал. Более эмоциональное и более продуманное. Более продуманное. Он был действительно художник. Я бы сказал, что Николай Михайлович, он скорее был труженик. Труженик, он пел несколько часов в день со студентами, которые не умели петь и так далее. Так что он нес большую тяжесть. Но Михаил Иванович был художником, и притом он художником был от рождения, конечно, но он хорошую школу прошел тоже. Вы, может быть, знаете, такой был композитор Касторский. Пасторский был учителем пения в духовной семинарии из Пензы. Да. И в Пензе, значит, оказался Пасторский, который, оказывается, кончил консерваторию по классу Римского-Корсакова и кончил Казанскую духовную семинарию по богословию. Понимаете, вот такой человек вдруг оказывается в Пензе, и Михаил Иванович его, значит, его знает. И он мне рассказывал о Пасторском, насколько Пасторский умел интонировать, насколько он, как он исполнял свои собственные сочинения. В общем, я слыша Михаила Ивановича в исполнении Пасторского, я стал представлять себе Пасторского.
В исполнении хора Кафедрального собора Успения и всех святых в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната звучит песнопение «Отче наш» Римского-Корсакова в обработке Пасторского.
Так, ретроспективно я доходил до вот корней, которые уходят к 900 году. Вот. В нем я стал понимать, что такое слышание. Вот как прислушаться. Потом я читал другие вещи, там Глинка, скажем, замечательно слышал, и другие музыканты. Вот в нем я слышал вот это умение слышать и распознавать качество звука, качество музыкального звука. И он умел это передать своим певчим. Единородный Сыне и Слове Божие, распнися же, и вот это распнися у него просто бриллиантом звучало. Он настолько умел, вы знаете, там речитатив при том петербургской школы, тут не, музыки почти нет, один аккорд минорный. А все-таки вот это распнися, он так готовил хор с самого начала песнопения, что вот это «Распнися» просто проникало в сердце. Говоря о Михаиле Ивановиче Феокритове, я должен уточнить, что вот эту эмоциональность его исполнения нужно понять правильно. Потому что не всякая эмоциональность разумна. Очень много встречаешь эмоциональности сентиментальной, то есть, которая играет на нервах или на инстинктах человека. И все это красиво может получаться, но в ней глубины нет. Вот. А где глубина? Глубина в том, что музыка, значит, распев и полифония, там, и хоровое звучание, оно окрашивается словом. Но наоборот, можно даже сказать, что слово господствует. И слово излучает эмоцию или чувство. То есть, можно ли говорить о эмоции логической? Если повернуться к греческому оригиналу, слово «логос», значит, глагол или слово, оно укореняется в личность Иисуса Христа, Сына Божия. Вот. Отсюда идет наше исполнение церковного песнопения. Вот. Кто он был? Вначале было Слово, и Слово было Бог. Об этом можно очень много говорить, он очень много думать и очень много себя воспитывать. Но когда Михаил Иванович Феокритов ушел от работы, и когда он скончался, я все-таки продолжал вот эту мысль его, где Слово должно прорасти
в церковном пении и напитаться всей мыслью, мы говорим, святоотеческой, в общем, всей церковной мыслью о том, в чем заключается чудо воплощения Сына Божьего, в чем заключается чудо нашего спасения, в чем заключается чудо воскресения, переживаем ли это мы или нет. Однажды митрополит Антоний, который был моим начальником, моим учителем и отцом многие-многие годы, он меня однажды спросил, я зашел в алтарь, шла Великая Пятница, и он мне поставил такой вопрос: а можно ли переживать воскресение каждый день года? Он это говорил в Великую Пятницу. Я ему не ответил, но я сказал, что я буду думать. Потому что это вопрос очень-очень серьезный. И я нашел, конечно, ответы для себя, что Христос сегодня воскрес, и Великий Петух, он тоже воскрес. Только мы другим путем, другой памятью вспоминаем отдельные моменты жизни Христа, отдельные моменты жизни Церкви. Но всегда он воскрес, он сейчас воскресший. Мы религия, мы принадлежим такой религии, где ее создатель до сих пор жив и навсегда жив, так сказать. Так что вот эта уникальность христианства заключается в том, что сегодня мы празднуем вечность. Вечность заключается в сегодняшнем сегодня. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Днесь Дева рождает. И так далее. Вот это понятие сегодняшнего дня, оно не есть только, так сказать, игра слов, что как будто мы там переносимся в другое время. Нет. Время в нас сосредотачивается. То есть Христос всегда и везде налицо.
В России появляются все новые и новые записи, становятся доступными для всех. Пение хоров русского зарубежья, таких как хоров под управлением Петра Спасского, Федора Подоржинского, Сергея Жарова, но и других. Мы слушаем эти диски и слышим, насколько отличается музыкальная манера исполнения этими хорами церковных песнопений. Вот как бы вы смогли сформулировать эту разницу, вот это различие той музыкальной культуры, которая представлена сегодня в России, и того, что было сохранено русским зарубежьем?
нужно быть историком для этого. Я просто почувствую, я чувствую, что та традиция, которая до меня дошла, она непрерывно теплилась еще до того, как выходцы вышли из России. То есть какая-то преемственность из бывшей России, из дореволюционной России, докатилась до нас. Она, конечно, мелкая, потому что нас мало. И, может, у нас талантов не хватило, чтобы это все оценить. У нас был конгресс регентов русского языка на всю Западную Европу. Был такой в 95-м году, который я собрал, и 50 человек собралось. И мы старались оценить, что же наша традиция произвела. И результаты были не очень такие блестящие. Но один момент был подчеркнут. Это то, что мы все воспитывались на клиросе. То есть с детского возраста еще едва мы научились ходить на ногах, мы уже на клиросе были с нашими родителями. И вот это воспитание, оно нам дало чистое понятие церкви. Чистое, без никакой примеси. Это удивительная вещь, что появились такие исторические условия, когда древняя культура могла продолжиться вот по этим, в этих потоках эмиграционных, очень бедных, но все-таки истинных. В смысле звучания, в смысле подачи, и подачи голоса, и подачи репертуара, кажется, что в русской церкви сейчас господствует достаточно большой профессионализм. У меня впечатление, что голоса, вот люди, которые с голосами приходят петь в церкви, что они, вероятно, выходцы консерваторий или музыкальных училищ, что они действительно умеют петь, они знают музыку. Вот. И что эта музыка, так сказать, царствует вот в их репертуарах, в их исполнениях. Это, наверное, так, это дух времени, наверное, такой. Но нужно было бы это все наоборот поставить. Я довольно много бывал в России за последние 15 лет, наверное. И я слышу очень хорошие инициативы восстановления репертуара, восстановления стихирного пения, восстановления знаменного распева. Вот вся эта палитра разных жанров, разных подходов, она очень интересная. Это очень похвально и видно, что возрождение происходит. Вот. Но однажды, вот я разговаривался с таким регентом, который пел в храме, где он пел знаменный распев. Их было всего немного, 3 студента, верующие, так сказать, церковные люди. Но они пели по-консерваторски. Ну, простите, мы тут в храме музыки находимся, но было достаточно профессиональное пение. Я ему задал вопрос такой: вот смотрите, у вас замечательно расписаны иконы. Думаете ли вы, что ваше исполнение не только в стилистике, но и по содержанию соответствует ли вот этому образу линейному и красочному, то есть вот иконы перед вами? И он говорит, что простите, я не задумывался. Вот, может быть, тут нужно было бы сравнить существующее пение и тем, как иконописец писал икону, с каким чувством, для кого, для чего писал икону. И содержание иконы, оно настолько глубоко, что может научить церковного певчего очень многому, даже технически. Я сказал бы даже так, что ритмика фрески или ритмика иконы на дереве может научить нас ритму. То есть ритму, который является ритмом слова, а не ритмом дроби. Очень часто поют дробно просто. Вот это нужно оценить, раскритиковать и поставить на место. Вот. Затем краски то же самое. Краски должны обволакивать, украшать акценты слов. Акценты слов, акценты музыкальные и акценты вербальные, значит, словесные. При остановке. Вот когда идешь и доходишь до какого-то слова большого, важного, и остановишься на главном ударении, на главном слоге, вот что происходит тут? Как это трактуется? Как это решается? Вот эти моменты чисто технические, они могут помочь, мне кажется, созданию такого образа сонорного, или, как сказать, звукового образа, который может показать, что ты действительно вник в смысл текста, который распеваешь.
На ваш взгляд, есть ли музыкальные произведения более или менее подходящие к исполнению в храме?
Наверное, да, если каждая музыка может уйти в эксцесс, в крайность. Конечно, есть музыка, которая гораздо более подходит. Вы упомянули только что слово «церковность». Большой вопрос, который так не решишь сразу. Но церковная гармонизация, если говорить о гармонизациях, так сказать, о том, из чего состоит наша музыка, я убежден, что господству должен распев. Это каноническое пение церкви. Это уж sine qua non, это, от этого не уйдешь. Чистые композиции, это очень трудно их оценить, так сказать. Ну, они подлежат большой критике, они в рецепции церковью. Распев уже дан. И мы знаем, что многие композиторы старались и преуспевали гармонизовать это. Некоторые подчеркивали скорее русские корни распева. Это еще не все сказано. Церковность не в этом состоит, а церковность состоит еще в соответствии между смыслом текста. При всей аскетике православной, с тем, как подашь этот материал, чтобы выразить действительно самую глубокую мысль данного текста. Например, в Париже, я был еще студентом, я помню разговор с Максимом Игоревичем Ковалевским, который говорит, что есть лады, которые более подходят к церковности, к церковному пению. Почему? Он, может, ошибался, я не знаю. Но, во всяком случае, вот у него мысль такая была, что дарийский лад, он лучше всех подходит к церковному пению, потому что он уравновешен. Если взять ре, направо и налево один тон, затем полтона, потом еще один тон, потом еще один. То есть он совершенно уравновешенный лад. И в этом смысле он считал, что ему легче гармонизировать в этом ладу, чем, скажем, мажорным, который очень сильно вас держит доминантой и вот это, другими функциями лада. Так что существуют, так сказать, объективные какие-то признаки, параметры, по которым можно знать, что вот здесь шанс лучше иметь церковную музыку.
подошла к концу очередная передача из цикла «Русский регент» протоиерей Михаил Фортуната, подготовленная при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. В передаче прозвучали песнопения «Объятия отче» монастырского распева, солист Николай Геда, «Кресту твоему» и «Богородица Дева» греческого распева в исполнении хора Кафедрального собора Успения всех святых в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах мы продолжим вас знакомить с жизнью и творчеством выдающегося регента русского зарубежья протоиерея Михаила Фортуната.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Шергин. Детство в Архангельске. Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельной верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будучи мой отец. Поговорить, даже познакомиться было никак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянье. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна. Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра, модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает: «Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор, щеголь». «Машка, ты это к чему?» «К тому, что он каждое слово Анны Ивановны закроет. Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами». В скорости деда навестил знакомый капитан. Зашел проститься к дочери хозяина и подает ей конверт. «Дозвольте по секрету, Анна Ивановна, изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание, и...» Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол. «Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь». Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала. Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка. Кто-то вошел. Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший, тот самый мурманский штурман, приподнял фуражку и очей с девицы не сводит. Но и дед не слепой, приоткрыл раму. «Что ходите тут?» «Малину беру». «А уж о покрове, снег идет. Старик к дочери. Аннушка, что плачешь?» «Ох, зачем я посмотрела?» «Аннушка, люди-то говорят, ты надобна ему». Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели — лица миниатюры, винограда российского, писанного некогда в Игореце. Помолчали. Гость вздохнул. «Вы все с книгой, Анна Ивановна. Вероятно, замуж не собираетесь?» «Ни за царя, ни за князя не пойду». Гость упавшим голосом: «Аннушка, а за меня пошла бы?» она шепотом: «За тебя нельзя отказать». В архангельском городе был у отца домишко подле немецкой слободы, близко реки. Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки. Окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы и двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные, отцово же мастерство. Первые годы замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети. У нас в Архангельске погоду ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали. И пуще всего зеркало младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке. Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет: «Баю, бай да люли, спи-ка усни, да большой вырастай, на оленя гонец, на тетеру стрелец. Бай, бай да люли, ты на елке тетерку и май, на озерке гагарку стреляй, еще на море уточку, на песочке лебедушку». Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке она поедет, все поет. Годов-то трех сыплю, бывало, по двору, запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь. Если кто видит, рев подыму на всю улицу. Пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь. Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит: «Вот, мамушка, у тебя и нету девушки. Я ведь папина». «Ну так что, я тебе и платье вшить не буду. Я сама нашью модных». Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет. Отец нам про море пел и говорил: «Возьмет меня на руку, сестренку на другую, ходит по горнице, поет. Корабли у нас будут сосновые, на шосточке лавочки еловы, веселышки яровые, гребцы, молодцы удалые». Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Я раз спросил: «Папа, машина-то, она самородна?» Машины любил смотреть. Только гулкого, громоносного свиста, отправляющегося в океан парохода, я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег, я оттуда колпачком машу. Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на утро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде. Вечером поворачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе «Норд-Вест». Мама охватит нас руками: «Ох, деточки, что на море-то делается? Папа у нас там». Я утешаю: «Мамушка, я как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море. А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах». Ни одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков, чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки. Хозяйка ободряет. «Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. По ветерь дует вашим-то, скоропалучно домой ждите». Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте. В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями. Утром не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали. Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище «Машкарь». У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а поза глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот уже Машкарь приедет». Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него на коленях бегаю, говорю: «Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой, можно Машкарем, можно Машкариком». Ребячьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ. Годов пяти отроду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось. На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, что он едет мимо на лошади. Я из окна кричу: «Варгас, постой-ка, постой!» Он лошадь остановил, ждет, недоумевает. Я выбежал за ворота. «Варгас, вы, пожалуйста, вашу Елену Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать». А Елене Варгасовой год ли, полтора ли еще отроду. Помоложе Варгасовны была у нас сестренка симпатия, Ульяна Боженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз, да отпустим, дернем вниз, да отпустим. Ульянка рявкнет, да вверх летит, рявкнет, да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками. Где нога, где окутка, где пеленка? Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки. Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульянкиной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты, странников убивать. А чуть привидится, что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится. Я маленькая, меня скоро съедят буки-то. По уйме реке лес, там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали. Ягоды поспеют, отправимся в лес по морожку. Людно малых идет. Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе. «Ребята! Эвана де Ордата! Испугаемся, домой полетим. А орда вся-то с фунт, вся-то с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят». Конец зимы. Уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все. И гостим. Куча ребят 3-6 лет. Что у старших видели, то и мы. Песни поем, свадьбы рядим, смотренья, рукобитья, понимания. Девчонки у матерей скринок наснимают, ходят, кланяются, угощают. Честь честью, как на свадьбе. А на дворе пост великий. И тут увидят из соседей старик ли, старуха, с разгой к нам треплют. Ведь пост, беда, если песни доскоромные. Мы опять кто куда, в подпечек, на палате, под крыльцо. Час-два там сидим. Эти отдельные картинки раннего детства моего мне позже мама и тетка рассказывали. Но что попозже творилось, сам помню. Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас у ребят присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице. Вот, к примеру, в зимние вечера перед ночлегом летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать: «У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!» Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней. Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку. В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы. Все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная, резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла Ас, букву Б — Буки, В — Веди, Г — Глагол, Д — Добро. Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертания А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк. Для памяти я декламирую: Ас — буки, букашки, Веди — таракашки, Глаголь — крючки, Добро — ящички и другие стишки про буквы. Ер — еры — упал с горы, Ер — ять — некому поднять, Ер — ю — сам встаю, А и Б сидели на трубе. Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому вначале было написано стихами: «Поздравляю тебя, сын, с Новым годом! Живи счастливо, да учись! Ученый водит, не ученый следом ходит. Рано, весело вставай, заря счастья кует, ходи вправо, гляди браво, кто помоложе, с того ответ подороже. Будь, сын, отца храбрее, матери добрее, живи с людьми дружно. Дружно не грузно, а врозь хоть брось». Отец бывало скажет: «Выучишься, ума прибудет». Я таким недовольным тоном: «Куда с умом-то? А жизнь лучше будет». Весной, выученные за зиму, бегали писать на гладком береговом песке. В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать. Больше всего успевал я, учась в языках, совсем не давалась математика. Из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное. С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда, да поем. У папы лодку попросил, папа пальцем погрозил. Вот те лодка с веслами... Мал гулять с матросами. Или еще: пойду на берег морской, сяду под кусточек, пароход идет с треской, подает свисточек. Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.